Радио «Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. В этом году, после очередного сокращения бюджетных мест на гуманитарных направлениях российских вузов, старшеклассникам придется всерьез заняться математикой, во всяком случае тем, кто хочет получить высшее образование. Если раньше колеблющиеся между точными и гуманитарными науками почти всегда выбирали гуманитарные, то теперь высокий проходной балл может изменить ситуацию на противоположную. Действительно ли математика так трудна при изучении и как определить математические способности, мы сегодня обсудим. Золотым медалистом Международной олимпиады по математике этого года Алексеем Пахаревым, руководителем национальной сборной России по математике Назаром Агахановым и директором Троицкого лицея Николаем Кучером. Сразу после региональных новостей образования.
В бюджете Брянской области на 2012 год расходы на образование составят 5,6 миллиарда рублей, то есть более 22% от всех трат, запланированных на год. Об этом официально заявили члены Комитета областной думы по образованию, науке и культуре. Белгородские депутаты, реализуя план по борьбе с пробками, предложили перенести начало занятий в школах. Ученики четырех школ, где занятия начинались в 8 утра, будут приходить к 8:30, остальные ребята к 9. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко обратился к ректорам вузов с предложением поддержать идею улучшения имиджа высшего образования, полученного в Санкт-Петербурге. «Если в Москве престижно работать, то в северной столице должно быть престижно учиться», считает губернатор. Полтавченко пообещал помочь в решении проблемы общежитий. Город будет выделять участки под строительство за свой счет, подводить все коммуникации. Напомним, в 2011 году более 50% студентов-первокурсников в вузах Петербурга иногородние. Столичные чиновники составили рейтинг лучших школ, куда детей будут отбирать на конкурсной основе. Впрочем, критерии отбора пока неизвестны. На оценку школы влиял не средний балл единого госэкзамена, а количество выпускников, которые смогли поступить в престижный вуз, то есть по любым трем предметам набрали 220 баллов и более. Эксперты, однако, сомневаются в общедоступности таких школ-лидеров для одаренных учеников, полагая, что в первую очередь в них будут поступать дети федеральных и московских чиновников.
Это были региональные новости образования. Итак, сегодня мы говорим о математических способностях, выявление которых, как не очень давно выяснилось, снова нуждается Россия. Напомню, появление многочисленных физико-математических школ в Советском Союзе было вызвано активным развитием военно-промышленного комплекса, а первые математические олимпиады в Москве и Санкт-Петербурге начали проводиться еще в 30-х годах. Любопытно, что на международной олимпиаде первые места традиционно делят США, Китай и Россия. Правда, в этом году российская команда заняла 4-е место в неофициальном командном зачете, уступив Сингапуру. Какая задача оказалась слишком трудной для российских ребят, мы расскажем в конце классного часа. А о том, как становятся олимпийцами, поговорим прямо сейчас. Золотым медалистом этого года Алексеем Пахаревым. Вы свои математические способности в себе как-то сами заметили или родители заметили?
Ну, вообще, где-то до школы еще мне сестра подарила энциклопедию «Аванта плюс» по математике. Меня это тогда очень заинтересовало, я ее читал. Ну, почти все свободное время, наверное.
То есть вы умели читать еще до школы?
Да, читал. Ну, конечно же, там почти ничего не понимал, но меня это очень заинтересовало. И, в принципе, когда я начал ходить в школу, у меня были такие неплохие успехи по математике. И где-то в классе 5-м учительница это заметила и порекомендовала меня на кружок математики к Самойлу Леониду Михайловичу. Но это было в Ульяновске.
А у вас была обычная школа?
Гимназия. Она как бы не с математическим уклоном, в принципе. Вот, порекомендовала меня к Леониду Михайловичу, и я начал там заниматься на кружке.
А в школе у вас просто получалось, да? Вам просто это было легко, приятно. Мы должны как-то попробовать объяснить реальным ребятам, возможно, и учителям, как можно понять, что человек имеет способности к математике.
Ну, во-первых, да, у меня все так хорошо получалось. Даже не знаю, как учителя это замечали.
Ну, просто вы первым там отвечали на вопрос какой-то. Хорошо ли вы считали
устно? Нет, не первым
устно?
На вопрос. А вот, что? И не считал устно. То есть, не сказать, чтобы я быстро соображаю прям, поэтому первым на вопрос отвечали другие дети. И устный счет это тоже совсем не мое. Но вот когда какие-то сложные задачи появлялись, я их совершенно спокойно решал.
А таблицу умножения вы наизусть знали?
Очень долго учил. Это прям вот кровь и пот у меня текли. Целый август учил.
Что было в кружке? Там были в основном в кружке, наверное, мальчики.
Да, кружок – это почти все мальчики. Ну как, в пятом классе я был не совсем в кружке. Леонид Михайлович у нас в школе для учеников нашей школы проводил какие-то, ну, курсы, и там были в основном старшеклассники. А я просто там присутствовал, слушал. Вот из-за того, что я даже после школы, в принципе, читал эту энциклопедию, я довольно много знал уже по математике. И, в принципе, я почти все там понимал. То, что он рассказывает старшеклассникам. И Леонид Михайлович это заинтересовало. В шестом классе он сделал как бы новый набор кружка, и я начал в него ходить. Сначала он набрал очень много народу в параллель, и постепенно весь этот народ отсеялся где-то до человек 12. И в этих 12 людях всего две девочки.
Чем отличаются занятия такие специальные по математике от тех занятий, которые проходят в школе, но, может быть, несколькими классами старше?
Кружок – это, прежде всего, не какое-то натаскивание на решение стандартных задач, а преподаватель должен научить себя мыслить самостоятельно, это в первую очередь. На кружке, благодаря этому, намного более творческая атмосфера.
Очень много же от учителя зависит, наверное, от преподавателя.
Очень много от учителя, да. Учитель должен быть просто огромным энтузиастом. Вот, учитывая то, что наш кружок был абсолютно бесплатным, ну, не знаю, Леонид Михайлович просто... У нас были занятия по 3 часа 3 раза в неделю. Ну, конечно, 9 часов вообще не в неделю, это просто... Отношения не могут быть просто как педагог и ученик. Естественно, какие-то более-менее дружеские отношения уже налаживаются. Еще почти каждый год мы ездили на 2-3 турнира каких-нибудь, которые длятся, ну, где-то неделю.
9 часов в неделю?
Да.
Это немного для молодого человека по 3 часа. Ну, просто чисто физически немножко тяжело, потому что занятия за столом.
Да нет, нормально, в принципе. Почти везде по 3, по 2,5 часа, но, может быть, 2 занятия в неделю. Ну, у нас Леонид Михайлович, он приверженец такого мнения, что лучше побольше позаниматься.
Возможно, Алексей Пахарев – исключение. И его способности так или иначе после школы оценили бы на математическом факультете какого-нибудь регионального или столичного университета. Но очень часто в качестве главного дети выбирают предмет, который преподает сильный учитель. Мой следующий собеседник, директор лицея города Троицка Николай Кучер, считает, что школьная математика доступнее для понимания, чем ряд гуманитарных дисциплин.
Меня очень сильно удивляет такая позиция иногда родителей. Вот заявляют на полном серьезе, что мой ребенок гуманитарий, он математики не знает. Ну, вот это полный абсурд гуманитарной профессии. Во-первых, предметы и профессия не сложнее. Потому что я, как учитель физики, детям всегда говорю на первом уроке, мы с вами изучаем самый простой предмет. Это не мои слова, это слова нобелевских лауреатов. Он имеет дело с самыми простыми объектами. То есть, этот предмет на самом деле, он самый простой. В том смысле, что изучает самые простые вещи. А все остальные предметы, они сложнее. И гуманитарные предметы, если к ним серьезно относиться, у нас просто сложилась, к сожалению, не очень правильная тенденция. Вот отдельные учителя гуманитарных предметов, они упрощают до ужаса. То есть ты пересказал параграф, у тебя 5. Естественно, в физике и математике такие вещи не годятся. То есть должна быть система, должно быть понимание законов, которые изучают люди, умение решения задач. И то же самое в гуманитарных предметах. Анализ. Это миф, на самом деле, который сформировался в советское время, как я считаю, что гуманитарные предметы легче там и так дальше. На самом деле, в большинстве зарубежных университетов гуманитарных предметов без математики не бывает.
Может быть, вы не сможете объяснить. Вот очень интересно, недавно у меня была программа с рекрутинговыми порталами, речь шла о том, что математики, физики, у них выбор работы очень большой, они могут переквалифицироваться.
Я считаю, что если ребенок изучает хотя бы один серьезный предмет, который развивает логику на высоком уровне, это неизбежно тянет все остальные. В этом смысле солидное, хорошее математическое или естественное образование, оно неизбежно развивает в ребенке очень сильную логику, способность анализировать ситуацию. И в этом смысле эти дети, они получаются более гибкие, чем гуманитарии, где традиционно все-таки образование сводится к такому принципу набора информации, запоминания информации. И не все учителя практикуют то, чтобы ребенок умел анализировать, сопоставлять, работать. То есть то, чем в естественных предметах занимается неизбежно. В условиях противостояния Советский Союз не мог существовать, если бы не было у него ученых, которые бы делали бомбу, оружие там, и так дальше. И это было жизненно необходимо государству. Я согласен, что если в демократических условиях, то есть когда дети свободно и родители выбирают, это же мировая практика. Скажем, американцы, у них, во-первых, если платно, то плата на математические специальности намного меньше, стипендии намного больше. Они поощряют это, они понимают, что, скажем, ну там условно какая-то профессия, там, допустим, врач, престижно и без этого, то есть человек обеспечены там, и так дальше, люди туда и так пойдут. А вот программисты, которые обеспечивают вообще-то уровень развития государства и его конкурентоспособность, и это поощряется всячески. В этом смысле, вот если президент наш всерьез сказал о том, что нам нужны инженеры, программисты и так дальше, то это целая государственная система мер должна быть по тому, чтобы изменить ситуацию. То есть я считаю, что пусть никто не обижается, но и стипендии должны быть выше. И эта государственная роль, она должна подниматься вот этих людей, потому что это жизненно необходимо государству. Если мы хотим сохранять некую такую независимость, сейчас это не военная независимость, не бомбы и ракеты, но это технология.
Раз у вас так хорошо с математикой, а обычно с математикой хорошо у мальчиков.
По составу наших физико-математических классов, я не могу сказать, что это, так сказать, 50 на 50. 40 на 60, вот примерно такой расслаб, средний. Другое дело, что, может быть, среди выпускников, ребят, которые ставят вот задачи двигаться именно в этом направлении, их процент выше. А девочки, если они изучают математику, то тоже ничего плохого в этом я не вижу. Ну, вот да я даже на примере собственной своей дочери могу сказать, что она абсолютно неожиданно для меня решила пойти на физфак педагогического университета. Потом выбрала психологию. И в этом смысле то, что она получила хорошее образование в области математики и физики, это помогло, и она за 2 года кандидатскую диссертацию защитила, быстро, очень удачно начала работать. То есть я это увидел не только на примере моих детей, которых я обучаю, но на примере собственной дочери. Она мне еще объяснила, когда она сказала, что она пойдет в математический класс, это не в моей школе, кстати, было. Я говорю, а зачем тебе это надо? Она: папа, ты не понимаешь. Там учатся серьезные дети. Они хотят учиться. И я не знаю, еще нужна мне математика, но я хочу учиться. Вот. И в этом смысле, да, вот в этих классах, кстати, нам удается достигать того, что называется такая вот достаточно высокая мотивация детей к учебе, что вообще-то самое главное.
Возможность принять участие во Всероссийской или Международной Олимпиаде в числе довольно важных стимулов, особенно в том случае, если школьник живет далеко от столицы или крупного образовательного центра. Об этом мы и поговорим после федеральных новостей образования.
Выпускников вузов освободят от сдачи госэкзаменов. Им на смену придет комплексный экзамен, базирующийся на 6 предметах, которые составят основу каждой бакалаврской программы. При получении неудовлетворительной оценки по данному экзамену студент не будет допущен к защите дипломного проекта. Разработка соответствующего экзамена поручена специалистам Федеральной службы по надзору в сфере образования. Министр образования и науки заявил, что госэкзамены в нынешней форме – это не самый объективный способ проверки знаний, и нужна внешняя независимая оценка. Президент России Дмитрий Медведев внес изменения в федеральный закон о высшем и послевузовском профессиональном образовании. Согласно новым поправкам, вузы обязаны создавать попечительские советы. Их основными функциями станет участие в разработке учебных программ, которые должны соответствовать требованиям работодателей, а также привлечение внебюджетных средств на развитие учебного заведения. Попечительские советы будут формироваться из сотрудников и студентов вуза, представителей учредителя и работодателей. Министр образования и науки Андрей Фурсенко не исключил того, что после президентских выборов 2012 года он не войдет в новый состав правительства. Чиновник заявил, что, по его мнению, министерству необходима некая рокировка и приход новых людей. Однако это решение будет приниматься премьер-министром и президентом России. Свое заявление Андрей Фурсенко сделал в ходе онлайн-интервью газете «Ру». Министерство образования составило рейтинг самых высокооплачиваемых ректоров российских вузов. Лидером списка оказался ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, чей среднемесячный доход в 2010 году составлял более 700 тысяч рублей. Меньше всего за 2010 год заработал глава Арзамасского пединститута Евгений Титков – 87,5 тысяч рублей в месяц. Свой высокий доход Владимир Литвиненко объяснил наличием у вуза многомиллионных контрактов на научные исследования с такими гигантами добывающей отрасли, как, например, «Газпром». Кроме того, ректор заметил, что зарплата преподавателя составляет 70 тысяч, а профессора – 100 тысяч рублей. Более половины российских студентов не отказались бы попробовать себя в политике. По их мнению, эта работа позволит заниматься интересным делом и знакомиться с новыми людьми. Те, кто не видит себя в политике, считают ее грязным делом, сферой воровства, коррупции, бюрократии и грязных подковерных игр. Таковы данные интернет-опроса, проведенного порталом «Карьер.ру».
Это были федеральные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем разговор о том, как российские школьники становятся олимпийцами. И гость московской студии, руководитель национальной сборной по математике, президент Международной математической олимпиады Назар Агаханов.
Еще в давние советские времена был образован то, что сейчас называется СУНЦ, специализированный учебно-научный центр при МГУ, а тогда это школа-интернат номер 18, впоследствии получивший имя Колмогорова, поскольку великий математик Колмогоров, он был отцом-основателем этого интерната, и тогда назначение его, этого интерната, было поддержка способных детей, которые проживали не в крупных городах, а то и в поселках, у которых не было возможности общения с хорошими преподавателями. И в советское время, когда была поддержка со стороны государства, интернат имел возможность принимать к себе и обучать там самых способных ребят, ну, из глубинки, как правило, из глубинки. Я сразу хочу сказать, что у интерната был один минус, недостаток, который он всегда будет проявляться. Это то, что ребята, вырванные из семьи в школьные годы, им не всегда удается найти свой стержень, внутренняя собранность. Ну, кто-то начинал гулять, кто-то начинал играть в карты. И в итоге, например, с одной стороны, Московский университет, подшивной школы, которую являлся интернат, должен был бы вроде бы и брать всех ребят, тем более, что они прекрасно подготовленные, сильные. А с другой стороны, не очень-то старался брать, ограничивал поток ребят из интерната, потому что многие из них потом впоследствии вылетали. Ну вот человек учится на первых курсах, где он уже все знает, ему учиться легко, в отличие от своих ребят, которые менее подготовленные, и появляется некая свобода, которая мешала человеку устроиться в жизни. А с другой стороны, многие все-таки известные математики, российские, ну, советские математики, они вышли из этой школы. И много было плюсов, много минусов. А потом школа стала как-то переживать не лучшие времена. В частности, довольно большой был прием в школу москвичей, то есть изменилась целевая функция. Но в последние годы интернат, он как-то ожил и проводит, я бы сказал так, агрессивную агитационную политику. То есть всех ребят, а этих ребят легко узнать по их олимпиадным успехам, они активно приглашают учиться в СУНЦе. Поэтому получается так, что практически большая часть олимпиадников из глубинки, олимпиадников самого высокого уровня, попадает в СУНЦ. Поэтому у нас в последние годы регулярно кто-то вот из СУНЦа включается в сборную. Хотя, ну, я не уверен, допустим, тот же самый Алексей Пахарев учился у педагога Леонида Михайловича Самойлова, ульяновский такой энтузиаст работы со школьниками, и если бы он остался бы учиться в Ульяновске, может быть, он бы тех же самых успехов добился, а может быть, и больших даже. Почему? Потому что одно дело, когда ты живешь в небольшом, ну, периферийном, с математической точки зрения, городке Ульяновске, как-то большая целеустремленность появляется, заинтересованность доказать, что вот я вот тьму таракани, а вот смотрите, какой я.
Ну, в советские времена, во-первых, была ориентация на математическое образование, да, то есть были математические школы, специально искали этих детей, теперь, в общем-то, возможности далеко не идти. Как с этим справляетесь?
Абсолютно правы. В начале 60-х годов, когда стихийно возникло вообще движение математические олимпиады, математические школы. Это, с одной стороны, скажем так, академическое сообщество почувствовало потребность.
А не военно-промышленный комплекс.
Вот я как раз хотел сказать. Но и в этот момент государство очень четко направило комсомолу руководить олимпиадным движением, потому что сразу увидели в этом хорошо работающий механизм по отбору талантливых детей, ну, в том числе и для ВПК. В общем, не секрет, что на военно-оборонную промышленность работают не только те, кто непосредственно в этой отрасли занимается, но те, кто, в общем, поднимает общий уровень и образовательный, и научно-технический государства. Поэтому государство активно поддерживало олимпиадное движение в те годы, направило комсомол и общество знаний этими вопросами заниматься. Но потом пришли новые времена, Союз распался, и олимпиады стали никому не нужны. Но, как ни странно, это был самый лучший период для олимпиад, начало 90-х годов. Почему? Потому что сохранился интерес к олимпиадам вот с этой стороны академического сообщества, и в то же время жесткая регламентация, она пропала. И поэтому, если где-нибудь появлялся талантливый ребенок, то его вполне могли направить на олимпиаду. Учитель писал письмо, что, знаете, у меня вот есть такой-то ребенок хороший, но он занял второе место на городской олимпиаде, его не пропускают на следующий этап. Нельзя ли ему поучаствовать? Вот мы нашли деньги. Вот это вот тогда было очень важным показателем. И вот в те годы удавалось как-то открыть, найти практически всех талантливых детей. Но я забыл сказать еще, что же происходило в это время с математическими школами. Был бурный всплеск вот появления этих математических школ, интерес к ним был, но потом стали довольно активно прижимать по двум причинам. Одна из причин та, что считалось, что это противоречит принципам равноправия. В школу эти шел отбор, считалось, что дети элитные или получают элитарное там образование, и поэтому как-то их стали гнобить. И так это продолжалось довольно долго, и неожиданно полтора года назад резко поменялось отношение государства к этим школам, перестали в ругательном тоне упоминать специализированные профильные школы, а напротив, по крайней мере, декларативно, к ним стали относиться хорошо. А с олимпиадами происходило следующее. Сейчас довольно жестко шло формирование органов государственной власти. Сначала там с губернаторами долго разбирались, как они там будут управлять. И, в конце концов, добрались до образования и до олимпиад в том числе. А сейчас очень жестко регламентированы правила проведения олимпиад, представительства на следующих этапах и так далее. Ну, правда, здесь, может быть, еще и чиновники огораживают себя в чем-то, иногда и правильно, от давления со стороны родителей на тех, кто занимается олимпиадами, потому как сейчас родители стали идеически образованными. Если что не так, то сразу же, ну, особенно в крупных городах, в первую очередь в Москве, сразу пишут жалобы в прокуратуру о том, что моего ребенка там незаслуженно куда-то не пустили на какую-то олимпиаду. Но это связано с тем, что олимпиады получили некий такой официальный статус, в том числе преференции для школьников, и особенности олимпиады вот, по экономике и тому подобное, то они являются экономически важными, выгодными для родителей, понятно, взятка за поступление и прочее, вот ребенок выступит хорошо на олимпиаде. Поэтому сейчас с одной стороны, проще стало проводить олимпиады, потому что четкий регламент, но, с другой стороны, это, конечно, мешает в тех случаях, с мажорных, там, неожиданных обстоятельствах, может родиться несколько талантливых детей в одном регионе. Если регион неразумный, то он просто может не пустить кого-то из них дальше выступать на олимпиаде. То есть давать однозначную оценку того, что сейчас у нас наблюдается в олимпиадном движении, довольно сложно.
Так считает Назар Агаханов. Впрочем, понять, откуда берутся будущие медалисты и как работает механизм Международной олимпиады, мы все-таки попытаемся после небольшого перерыва во второй части программы. Вернуться к классному часу можно также на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм» или «Авторских проектов».
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Южной Осетии на выборах главы самопровозглашенной республики лидирует Анатолий Бибилов, возглавляющий местное министерство по чрезвычайным ситуациям. По данным опросов, полученным на выходе с участков для голосования, Бибилов набирает 48% голосов у его ближайшего соперника, бывшего министра образования Аллы Джиоевой, около 31%. Набранные результаты означают, что возможно проведение второго тура голосования, так как ни один из претендентов не набрал более 50% голосов. Следственный комитет России опроверг информацию о задержании предполагаемого убийцы мэра подмосковного города Сергиев Посад Евгения Душко. Как сообщил в воскресенье официальный представитель ведомства Владимир Маркин, у следствия пока нет подозреваемых по этому делу. Президент Италии Джорджо Наполитано проводит сегодня консультации с представителями основных политических сил страны с целью договориться о составе переходного правительства после отставки с поста премьер-министра Сильвио Берлускони. Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Японии Йосихико Нода договорились рассмотреть возможность углубления сотрудничества в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В пригородах ливийской столицы Триполи в воскресенье, четвертый день подряд, происходили столкновения между противоборствующими вооруженными формированиями. Как сообщает Associated Press, 6 человек были убиты. В Израиле правительственный комитет по законодательству сегодня одобрил проект закона, ограничивающего возможности некоммерческих организаций получать иностранную финансовую помощь. В Татарстане спасатели эвакуировали более 200 рыбаков со льдины, дрейфовавшей в Куйбышевском водохранилище. Никто из рыбаков не пострадал. Это были краткие новости.
Вы слушаете «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Итак, сегодня мы говорим о математических способностях и о том, как их можно развить, а также об олимпиадной математике. Дело в том, что благодаря реформе образования достижения школьников перестали быть личным делом школьников, а стали одним из критериев оценки качества работы учителей и, соответственно, влияют на заработную плату последних. С другой стороны, некоторое время назад была возвращена государственная поддержка специализированным физико-математическим школам, в которых, собственно, и концентрируются юниорские силы. Главный такой центр – школа имени Колмогорова при МГУ. Сюда из Ульяновска переехал учиться и участник Международной олимпиады по математике этого года Алексей Пахарев.
Конечно, интернатский режим, он довольно строгий по сравнению с тем, что пришел дома, там, поел, когда хочешь, лег в 2 часа ночи. Проснулся за 5 минут до занятий. В интернате все там более строго.
Но это такое погружение? Или математические задачи, они требуют длительного осмысления?
Ну, пожалуй, олимпиадная математика все-таки настроена на то, чтобы задачу надо решить в довольно короткие сроки. Уже дальше, когда пойдет учеба в университете, и там всякие курсовые, да, над задачей надо будет думать долго, не спеша. А в олимпиадной математике надо задачи решать быстро.
А тогда расскажите мне, что такое олимпиадная математика?
Ну, это математика, которая ограничена таким некоторым специфическим кругом тем, на которые дают задачи. Но этот круг, он определяется тем, что дают преподаватели, собственно, на олимпиады. И олимпиадная математика, в принципе, как раз изучает задачи на эти темы. Школьное вообще образование в этом смысле, оно просто для того, чтобы мы научились делать какие-то там преобразования руками, то есть много писать. По сути, на это в школе и натаскивают. А вот олимпиадная математика, она уже учит думать. То есть, например, там выделяют темы геометрия, алгебра и комбинаторика. Геометрия – это не совсем школьная геометрия. В школьной геометрии, по сути, надо всегда что-нибудь сосчитать, какой-нибудь отрезок, какой-нибудь угол. А в олимпиадной геометрии чаще всего надо что-нибудь доказать. Значит, алгебра тоже мало похожа, потому что в школе алгебра сводится к тому, чтобы, не знаю, решить квадратное уравнение, посчитать какой-нибудь интеграл. А в олимпиадной алгебре надо думать над этим всем. А комбинаторика в школе очень мало таких похожих задач на это. Например, посчитать количество способов, а сделать что-нибудь, например, там, разложить 50 камней по 2 коробкам. Самый примитивнейший пример. То есть в школе такого почти не бывает. Вот олимпиады, да, конечно, они вызывают какой-то азарт такой, потому что соревнуешься среди многого количества людей, которые по уровню не сильно хуже тебя, многие лучше. Это увлекает. То есть это в своем роде спорт. Были районные олимпиады в школах, потом городская олимпиада, потом областная олимпиада, зональная олимпиада, то есть в округах, и, собственно, всероссийская олимпиада.
Вы проходили этот путь?
Да, я еще застал, когда этот путь был таким, но в недавнем времени, по-моему, окружной этап убрали.
Это был Алексей Пахарев. Разговор об олимпиадах мы продолжаем с руководителем национальной сборной по математике Назаром Агахановым. А всегда было так, что олимпиады служили средством, которое активно использовалось при поступлении в институты, потому что с некоторых пор, как появилась ЕГЭ, олимпиадники – это вот камень преткновения, да, хороши они или нет, достойны ли они тех 100 баллов, которые им как бы засчитываются. Прежде это тоже давало какие-то преимущества при поступлении в институт?
Всегда были преимущества у членов сборных команд страны на международных олимпиадах. Ну, вначале это были только олимпиады по математике, физике, химии, биологии, но постепенно круг расширялся, добавилась информатика, ну, а сейчас еще есть юниорская олимпиада, естественно, научная, но еще как-то существует в неком виде астрономическая и географическая олимпиады. Ну, и вот победители международных олимпиад, они поступали без экзаменов в вузы, Ну, это, в общем, распространялось на совсем небольшую группу участников, то есть 6 человек в сборной, скажем, по математике, 5 по физике. Ну, о чем говорить-то? Из-за этого, кстати, и проблемы возникали, потому что включать в закон государственные обязательства для группы там, из 5-6 человек, это, в общем, довольно глупо, и поэтому всегда на уровне министерства этот вопрос решался. Льготы для поступления в вузы, которые сейчас законодательно закреплены для победителей и призеров Всероссийской Олимпиады, это уже более широкий круг, но, тем не менее, скажем, 11 классу по выпускному на Всероссийской Олимпиаде участвует, ну, порядка 60 школьников. Из них примерно половина получает, 45% получает дипломы. Это значит, речь идет, ну, условно, там, о 25-27 человеках. Такой маленький пример – прием на механико-математический факультет МГУ. Только на отделение математики порядка 250 человек. 10% от поступления только на один мехмат. Здесь часто путают две олимпиады. Есть Всероссийская Олимпиада школьников – и есть так называемые российские олимпиады школьников, то есть вузовские олимпиады. Здесь количество победителей, призеров значительно больше. В первый год их было 22 тысячи, но как-то очень быстро оргкомитет понял, что эта цифра была сильно завышенная, потому что качество тех, кто получил дипломы по этой олимпиаде, было не очень высоко, поэтому значительно сократили число тех участников, которым даются льготы. Немножко разные и функции, и разные, конечно же, задания, потому как Всероссийская олимпиада школьников – это классическая олимпиада, направленная в первую очередь на поиск талантливых, одаренных детей, на лучшие наши мозги. А вузовские олимпиады, они, конечно, в первую очередь, вот основная задача какая? Найти абитуриентов, которые смогут учиться в соответствующем вузе. Одно дело – креативность, а другое дело – когнитивность, и даже понятия разные.
Как часто из этих звездочек получаются настоящие большие ученые? Удалось проследить за столько лет чей-нибудь путь? Вот как часто они все-таки оправдывают надежды?
Приведу такую простую цифру. Там, математиков, ну, там, известных в мире, скажем, в России, будем считать, 5 десятков, так, тех, которых знают в мире. Филдсовскую премию, премию лучшим математикам мира, вручает, ну, 3 человекам там, раз в 2 года. Скажем, выпускников, ну, я уже говорил, там, одного мехмата, математиков, это больше 200 человек. Поэтому формально математиков готовится огромное количество ежегодно в стране, а потребность математики как науки в новых молодых ученых, они значительно меньше. Поэтому говорить о том, что вот человек выступал на олимпиадах и все и пропал, в науку не пошел, это неправильная постановка вопроса. На самом деле нужно по-другому сформулировать вопрос: кто становится большими учеными, то есть крупными математиками. И вот здесь оказывается, что практически все лучшие наши известные математики, ну, по крайней мере, относительно молодого возраста, они все успешные олимпиадники. Ну, в частности, вот наш последний филдсовский лауреат Стас Смирнов, он дважды победитель Международной математической олимпиады. Другое дело, что не так много нужно науке ученых. И ребята идут, пусть не непосредственно математика, но в какие-то прикладные области, в бизнес довольно многие математики идут. Сейчас крупнейшие социальные сети российские, они все были, как ни странно, основаны победителями международных математических олимпиад. Но, с другой стороны, не секрет, что талант, ну, в том числе и, наверное, в первую очередь, математический талант – это такое довольно сильное отклонение от нормы с точки зрения социальной приспособленности. Математики редко бывают, ну, по крайней мере, в молодом возрасте, способны строить свою жизнь. Поэтому далеко не всем удается потом определиться, уйти в свою нишу. Я еще по-другому немножко сформулирую вопрос, куда идут учиться олимпийцы? Наши практически все математики учатся в России. Вот в отличие от физиков или биологов, которым для того, чтобы себя раскрыть свои способности, нужно хорошее экспериментальное лабораторное оборудование, а у нас в стране этого не найти, то математикам, собственно, как говорится, ничего и не нужно. И, наверное, все-таки большая часть из них остается в науке в том или ином виде.
Возможно, это отчасти объясняет академические успехи юных математиков из России, о которых свидетельствуют не только международные олимпиады, но и мировые исследования в области образования. Я спросила у золотого медалиста этого года Алексея Пахарева.
А как попадать на международную олимпиаду?
Для этого надо хорошо выступить на Всероссийской олимпиаде и тогда попасть на летние сборы, которые проходят традиционно где-нибудь во второй половине июня.
А в этом году где они были?
В этом году в Тверской области в лагере компьютере. На этих летних сборах как бы совмещается одновременно отбор и обучение. Там 5 туров. Каждый тур – это 4 задачи, и их решают 4,5 часа. И между этими 5 турами вставлены занятия по всяческим темам олимпиадной математики. После этого первые где-нибудь человек 20 с летних сборов берут на зимние сборы, которые проходят в конце ноября, в начале декабря, ну, где-нибудь там. Там уже никаких учебных лекций и занятий нет, просто 4 тура по 4 задачи.
Оплачивают дорогу, проживание, да, оплачивают организаторы?
Дорогу, проживание оплачивают на местах. Например, была такая обидная история, что мальчик из Иркутской области, ну, банально, ему денег не выплатили на дорогу, и он не поехал на зимний сбор. И на зимних сборах 4 тура по 3 задачи. После этого первые 10, ну, там, или 11 человек объявляются кандидатами на Международную олимпиаду, и среди них уже проводится такой жесткий отбор. Значит, первая шестерка летних сборов, она едет на Национальную китайскую олимпиаду, и там... Ну, собственно, выступает со всеми китайцами.
Это такой тоже тренинг своеобразный?
Это своеобразный тренинг. Это проверка на то, во-первых, ну, понятно, как человек решает задачи, а во-вторых, как он себя ведет на международных соревнованиях. То есть не сильно ли волнуется, как сказывается вообще все его волнение на том, как он решает задачи.
Вы волнуетесь, Алёша? Вы сильно волнуетесь обычно?
Ну, может, первые там 2 года я и волновался, но вот сейчас, когда я уже, по сути, 6 лет занимался, и все эти года... Там очень много олимпиад писал, уже почти не волнуюсь. Вот олимпиадная математика, кстати, хорошо учит тому, чтобы за короткое время сконцентрироваться.
Задачи на международных олимпиадах, они похожи на те задачи, которые были в России?
Не похожи. В России на олимпиадах...
И вот этот китайский набор, может быть, тоже чем-то отличается?
Да. Ну, кстати, я недорассказал, как отбор на международную олимпиаду. На Китае лучше взять золото, потому что людей, у которых серебро на Китае, ну или там еще хуже... Их очень редко берут на международную олимпиаду.
А что, китайцы слабые такие? Или это количество баллов оценивается? Там нет первого, второго?
Золотая медаль – это, ну, не знаю, где-нибудь там 1/12 примерно от числа участников.
Суть по количеству баллов, так. Да, кто сколько набрал, да?
Да, подводится общий список, и верхушку какое-то определенное количество дают золотые медали. Дальше там побольше дают серебряных и еще больше бронзовых. Значит, а те, кто не в шестерке летних сборах, но все же кандидат, они едут на румынскую математическую олимпиаду.
А вы не были на румынской?
Я был, ну, по счастливому стечению обстоятельств, я был и на китайской, и на румынской. Потому что так получилось, что человек, который должен был ехать на румынскую, отказался, и я тоже поехал на румынскую. На Китай я взял золото, а на Румынии серебро. И, собственно, после вот этих всех отборов опять пишется Всероссийская олимпиада, и после этой Всероссийской олимпиады, ну, точнее, уже даже на ней, на закрытии, объявляется команда на международную олимпиаду.
Задания чем-то разнятся?
Да, в каждой стране национальная олимпиада, она имеет свою специфику. То есть в России, например, комбинаторика намного сильнее. То есть считается вообще обычно то, что Россия решает более идейные задачи. Китай же, наоборот, решает намного более технические задачи. А на международной олимпиаде, собственно, ну, считается, что наша сборная должна отлично решать комбинаторику с этой международной олимпиадой, потому что в среднем страны тоже довольно слабо решают комбинаторику. Но техника у нас хромает.
Техника – это что?
Техника – это уметь проделать кучу листов вычислений, причем попутно писав, вот когда пишешь каждую строку, думать о том, что ты делаешь. Потому что если просто писать и не думать, то это вообще никакой человек не справится. Надо еще писать и думать о том, что ты делаешь, и вот эти вычисления в итоге приведут к какому-нибудь хорошему результату. Ну, то есть вычисления, понятно, не складывать там, умножать, ну, просто там с переменными что-то делать, писать какие-нибудь неравенства, равенства. Вот и в итоге из этих неравенств, равенств выводить какие-нибудь нужные свойства для этой задачи.
В этом году российские старшеклассники привезли из Амстердама 2 золотых и 4 серебряных награды. Подробнее о Международной олимпиаде по математике и задачах, которые на ней решали, мы поговорим после зарубежных новостей образования.
В Лондоне арестованы десятки участников студенческой демонстрации. Молодые люди выступают против сокращения государственных расходов на образование и практически 3-кратного роста платы за высшее образование – до 9 000 фунтов. 4 аналогичные акции протеста в конце прошлого года привели к столкновениям с полицией, поджогам общественных зданий и атакам на штаб-квартиры консервативной партии. В новой акции протеста приняли участие около 10 000 человек. Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества намерены учредить сетевой университет. В него войдут более 60 ведущих учебных заведений стран-участников ШОС. Уставной документ «Хартия университета» будет подписан в ближайшее время. Школьник из Флориды был оставлен после уроков за то, что на перемене обнял свою подругу. Подобная мера наказания предусмотрена правилами одной из школ Палбея, которые запрещают учащимся целоваться, обниматься и держаться за руки. Мать подростка заявила, что намерена оспаривать данную норму, объясняя это своим латиноамериканским происхождением. «Объятия – часть нашей культуры», – сказала женщина. Представитель школьной администрации говорит, что учебное заведение не намерено менять свой устав.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Гость московской студии, руководитель национальной сборной по математике, президент Международной математической олимпиады Назар Агаханов.
Я пришел в Международную математическую олимпиаду. Фактически даже в 1992 году, когда Москва принимала Международную математическую олимпиаду, это еще было и обязательство Советского Союза, но Союз распался, а олимпиада, тем не менее, состоялась. Но что за это время изменилось? Мы живем пока что в рамках прежних правил, которые устанавливались еще в те далекие времена, когда не было интернета, не было мобильной связи. И это создает сейчас большие трудности. Вот раньше секретность задания обеспечивалась тем, что лидеров, это очень приятно звучит по-английски, the leader of Russia, да, это лидер России, на самом деле лидер российской команды. Нас собирали где-нибудь в глухом месте далеко от детей, и мы готовили задания. Сейчас, в силу появления новых технологий, это, в общем, довольно бессмысленная акция.
Девочек мало, да, или вообще нет, скажите честно?
Только команды представили, это первый вопрос был, а на Западе вы знаете какое-то отношение к этому? Почему в командах-победительницах нет, значит, девушек? Это явная дискриминация и так далее. У нас известный пример, когда девчата очень хорошо выступали на олимпиадах. Вот Женя Малинникова, тогда еще из Ленинграда, девочка трижды ездила на международные олимпиады, трижды брала золото, и при этом, ну, прекрасный математик и очень обаятельный человек. То есть здесь нет никаких норм четких. Ну вот на этой олимпиаде абсолютным рекордсменом стала Лиза Сауэрман из Германии. Вот в этом году она в последний раз, правда, съездила на международную олимпиаду. У нее 4 золотые там и серебряные медали на международных олимпиадах. Вот она превзошла юношей в этом показателе. Другое дело, что где-то от общего числа участников международной олимпиады девчат составляет порядка 6-й части. Это очень какая-то стабильная цифра на протяжении многих-многих лет. Для команд слабых, тех, которые не добиваются успехов, там, как правило, все-таки больше девчат. Это вот страны, в которых еще не очень популярны математические олимпиады. Для команд лидирующих больше все-таки юношей.
Выбираются разные города, да, разные страны выбираются. С другой стороны, какая разница, да, в какую стране прийти и выполнить ту работу, которую надо выполнить?
А Международная математическая олимпиада, она так первые годы формировалась, и там менялись достаточно часто правила, но уже много лет, так на протяжении 25 лет практически не меняются правила. Руководители приезжают заранее и готовят задания, два тура олимпиады. И ребята написали эти два тура и дальше могут спокойно отдыхать, потому что для них, в общем, большая экскурсионно-развлекательная программа, а руководители должны в это время заниматься сложным и ответственным процессом. Это координация работ, то есть согласование с жюри баллов со своих школьников.
Это такая... Что это значит? Жюри смотрит и говорит, вот мы ставим столько баллов, а руководитель апеллирует, говорит, нет, это мало, потому что вы вот не увидели, там есть очень изящная вещь, вот вы тоже должны ее учесть. Так это происходит?
Ну вот прежде это примерно так и происходило. А сейчас, поскольку процесс тогда получается уже конкретизированный, а на понятиях, то сейчас готовится так называемый marking scheme, это лист предложений по согласованию баллов, подробно проработанная инструкция, сколько баллов за какие продвижения ставить. Вот сделал тот ребенок, значит, ему надо столько-то баллов поставить, а вот не сделал он такой-то шаг, значит, с него надо вот это снять. И поэтому только для самых трудных задач, которые решают эти единицы, для них немножко другая схема такая, что, в принципе, если решение есть, то это уже там или 6, или 7 баллов, уже в большей степени по понятиям будут наказывать там за пропуск рассуждения или нет. А если, в принципе, решения нет, то это там 8-0 или 1 балл. Но чтобы выделить именно тех самых талантливых ребят, которым по силам решить сложные задачи.
А задачи усложняются?
Задачи усложнились заметно по сравнению с первыми олимпиадами. Ну, и, наверное, все-таки действительно они усложнились и с олимпиадами, ну, условно, десятилетней давности. Они стали качеством более интересным, более привлекательным. Значит, как вообще формируются задания олимпиады? Это страны высылают свои предложения. Страна может прислать до 6 задач. Ну, конечно, не все страны-участницы, а их уже сейчас более 100, присылают свои рекомендации. Набирается порядка полусотни задач. И специальный задачный комитет за 2 месяца примерно до начала олимпиады, который начинает работать, он выбирает из этих задач лучшие, отсеивает задачи по показателю такому важному, главному, это известность. То есть на олимпиадах, в принципе, не должно быть известных задач математических. Может быть, здесь немножко в сторону отступлю. Что такое математическая задача? Это не та задача, которую привыкли вот в школе на уроке по математике, там из одной трубы вода втекает в бассейн, а из другой вытекает. Это задача, как правило, на доказательство какого-то утверждения, то есть это фактически маленькое научное исследование, и не всегда заранее известным ответом, но даже если известно, докажите, что вот будет так-то, так-то, это означает, что школьник должен за время олимпиады построить какую-то вот маленькую, а может и совсем не маленькую, а сложную логическую конструкцию. Поэтому задачи олимпиады требуют такого творческого мышления логического, и в последние годы стали сложнее. Почему? Потому что в число задач рекомендованных попадают в том числе и интересные задачи, да, и сложные. А все руководители команд, вот из списка уже там 30 отобранных лучших команд, отбирают сначала две простых, которые располагаются на первой позиции в каждой из 2 дней олимпиады, потом 2 самых сложных, которые будут в качестве последних задач использоваться, ну и 2 средних. Поэтому, учитывая мнение там огромного количества стран, получается тот вариант, который, может быть, был бы лучше, если бы его формировал задачный комитет, но, по крайней мере, учитывающий разные мнения. Ну, а качество задач, присылаемых, все-таки возрастает, и поэтому попадают интересные, очень красивые задачи.
Какие задачи в этом году решали в Амстердаме, я попросила рассказать обладателя золотой медали Алексея Пахарева.
Задачи были... Немного нестандартный вариант был. То есть перед международной олимпиадой, вот все же как раз летние сборы, на них команда просто уже готовится непосредственно к международной олимпиаде. И то, что давали на летних сборах, немного отличалось от варианта международной олимпиады. Поэтому неожиданные задачи были. В принципе, я считаю, что выступили мы, конечно, неплохо, но вообще Россия традиционно занимает 2-е, но, может быть, там 3-е место. В этом году мы заняли 4-е место. В этом году мы решили довольно технические задачи, что для нас не свойственно, но зато не решили идейную задачу всей командой. Там была вот прям чисто идейная задача, и мы почему-то на ней застряли.
Алеша, а вы можете рассказать, что такое эта идейная задача? Ну, может быть, ее как-то воспроизвести? Интересно же.
Ну, я могу, конечно, воспроизвести условия. Эта задача была такая. Вот у нас на плоскости есть, ну, вот там на столе сколько-то точек. Мы берем прямую и берем ее, насаживаем на какую-нибудь точку. После этого вращаем по часовой стрелке и смотрим, когда она заденет следующую точку. После этого вращаем ее относительно той точки, которую мы задели, и так и делаем. Продолжаем вращать. И в задаче требуется доказать то, что мы можем найти такое первоначальное положение прямой, чтобы каждая точка была задета. И, собственно, мы всей командой даже не знали, к этой задаче подойти. То есть, действительно, это такая новая, свежая идея. Вообще прекрасная задача. В ней надо просто додуматься до одной идеи. После этого вся задача становится вообще простой. То есть, как раз мы и должны придумывать вот какую-то эту одну идею. А мы все не придумали.
А сейчас вы знаете, какая эта идея могла?
Ну да, конечно, нам после тура уже говорят решение. Ну, смотрите, вот мы посмотрим напрямую и будем как бы на ней сидеть. И посмотрим, сколько у нас точек с одной стороны прямой и сколько точек с другой стороны прямой. И оказывается, ну вот такое умное слово в олимпиадной математике, инвариантом является количество точек с одной стороны прямой и с другой стороны прямой. Ну, то есть вот мы вращаем прямую, да, вот нарисуем на ней стрелочку. И справа от стрелочки все время будет одно и то же количество точек. И после этого мы проведем такую прямую, чтобы справа и слева было одинаковое количество точек. После этого, когда мы ее начнем вращать, нетрудно доказать то, что она пройдет через любую точку. Потому что вот из этого инварианта получается, что если мы берем 2 параллельные прямые и проводим через 2 разных точки, то эти 2 прямые, они не могли одновременно получиться, потому что у них одно и то же направление, но с одной стороны от них разное количество точек. Например, проведем через каждую точку прямую такую, что она делит плоскость, чтобы в одной полуплоскости было одно, ну, половина, и в другой плоскости была половина. Дождемся такого положения, чтобы прямая была параллельна вот этому выбранному, и поймем то, что тогда эта прямая проходит прямо через эту точку. Потому что если бы проходила через другую, то была бы не половина с какой-то стороны. И поэтому через любую точку эта прямая пройдет. Основная идея вот в этой задаче заключается в том, чтобы догадаться, что с одной стороны от прямой все время одинаковое количество точек. По сути, это довольно детская даже идея. Этот инвариант, он, ну, в кружках обычно рассматривается в классе в седьмом.
Но, есть... может быть, именно поэтому это было неожиданно.
Да, вот есть такая мысль, то, что чем старше олимпиадник, тем больше забываются всякие вот такие детские идеи.
Ну, нет, наверное, тем больше он решил задач, и, соответственно, у него выработался какой-то стереотип, как решать задачи, может быть. Это важно было попасть на Международную олимпиаду?
Для меня, да. Я шел к этому очень долго. Это было моей целью – взять золото на Международной олимпиаде.
Вам эта медаль дает какие-то преимущества или нет? Или это для себя?
В первую очередь для себя. Сама эта медаль Международной олимпиады, ну, может, она мне поможет там как-нибудь, не знаю, пройти какие-нибудь собеседования на стипендии какие-нибудь. Не так давно была премия Потанина за золотые медали Международных олимпиад. Ну, сейчас ее нету. Получается, для себя.
Так думает Алексей Пахарев. Впрочем, он не совсем прав. Его победа, как и любая другая, признанная международным сообществом, свидетельствует не о личном достижении, а о потенциале страны, в которой математика снова в числе приоритетных дисциплин. О том, как распознать и воспитать математические способности, сегодня в классном часе «Свобода» рассказывали золотой медалист Международной олимпиады по математике этого года Алексей Пахарев, руководитель национальной сборной по математике Назар Агаханов и директор Труевского лицея Николай Кучер. Вела программу Тамара Леленкова. Вернуться к классному часу «Свободы» можно на нашем сайте свободы.news.ru в разделе «Радиопрограмм» или «Авторских проектов».
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5930, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.